О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Он гастарбайтер, его лица черно от копоти и гари. Замрите, рюрики, смотрите, он в ударе. Он силен, а ты бессилен, да. Он гастарбайтер, он заводил куранты над зубатой стенкой. И златоглавой нежно целовал коленки. Просто супер, но не факт.
Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу «Восток, Запад. Непридуманная история». Сегодня история отчасти географическая. Мир стал за последние 30 лет и с каждым годом все более мобильным, но основа года еще и совершенно непредсказуемым. Страдают мобильные люди, в основном говорят о страданиях туристов. Об этом много говорят, пишут, телевидение полно, страдальцы, которые ездят на дорогие курорты. Как всегда, умалчивают о людях, которые вынуждены из-за бедности и нищеты в своих странах или местах добывать себе хлеб насущный с помощью колес. Молчат о гастарбайтерах, глухо молчат. А ведь в иные годы, например, в России их количество доходило до 19 миллионов человек. Конечно, пострадала и внутренняя маятниковая миграция. Я, например, 17 лет уже катаюсь в Томск из Кемерово, и это тоже сейчас невозможно. Везде шлагбаумы, везде автобусы. Итак, мы поговорим о самых незащищенных, в том числе юридических людях. Это люди, приехавшие из других мест для работы. Михаил Неволин, Петербург, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я тоже вот заметил интересную такую особенность. Вот эти люди, как их называют, мигранты, там они есть... Ну, как мы знаем, законная миграция, незаконная. То есть, кто вот приехал там где-то работать или там в поисках лучшей жизни, о них говорили буквально еще пару месяцев назад везде. Ну, я не знаю, как везде, но в России точно писали, в европейских многих СМИ везде там какая-то проблема мигрантов. То есть, а теперь как-то вот все раз и затихло, хотя они никуда не делись, их не стало меньше. Более того, им-то сейчас как раз тяжелее всего. Потому что, ну, понятно, всем тяжело во время этих всяких эпидемий. Но все-таки, если мы говорим о местных людях, ну, у них как минимум есть там жилье обычно какое-то. Ну, у большинства, скажем так, да. Есть там какие-то источники дохода. У кого там нет работы, ну, на какие-то пособия они могут рассчитывать. Где-то там в странах более таких богатых там хорошие пособия. В бедных странах там поменьше. Но все равно хоть что-то там с голоду умереть в крайнем случае не дадут, куда-то заселят. А вот эта-то группа людей, она вообще как-то выпадает, потому что толком никто даже очень часто не знает, а сколько их вообще есть, потому что где-то там они зарегистрированы, где-то нет, где-то там нелегально, там вроде как какое-то жилье снимают, там думают, что там 3 человека живет, а там не 3, а 10 человек живет, потому что 3 там легально живут, а 7 еще там приехали где-нибудь на стройке подрабатывать, они вообще нигде, их никто не знает, не зарегистрированы, документы у них там какие-нибудь все просроченные, визы закончились, если они нужны. Ну, в основном, если мы говорим о Питере, здесь, конечно, это по большей части люди из, ну, таких самых больших, таких, наверное, два. Это, ну, я объединю, Средняя Азия, это Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, вот эти страны Средней Азии, и с Украины много достаточно. Причем у них так четко делятся. Вот, например, с Украины я очень часто встречаю в основном в медицине. Очень вот много, ну, вот такой, как сказать, это вспомогательный персонал. Вот уборщицы, там очень много женщин, вот как их называют, там нянечки всякие, вот ухаживают за тяжелобольными. Очень много людей с Украины. На стройках поменьше, зато на стройку, если вы приходите на любую, ну, чисто даже внешне, вы сразу заметите, в основном там, ну, там я их не очень различаю, Таджикистан, Узбекистан, но ясно, что это все люди со Средней Азии. И вот сейчас что-то заморожено, что-то там приостановлено, что-то работает, строительные многие продолжают работать, там зависит, что строят. Но, ну, скажем, если работали там в 3 смены, сейчас работают в 1 смену, и вот эти люди, они вот на самом деле сейчас, ну, как говорится, не до них, да, вот своих бы там вылечить, но вот если мы их не вылечим, то и своим-то тоже лучше ведь никак не будет, потому что, а куда они денутся, они будут болеть, они будут заражать, они будут, ну, и они в конце концов будут страдать, и это наша ответственность, раз уж они тут оказались, я не знаю, там законно, даже если незаконно, если они незаконно оказались, куда мы сейчас их денем, сейчас нет сообщения, мы не можем их там посадить в самолет, потому что и самолеты толком не летают, уже как-то придется этот вопрос решать, надо было раньше думать, там, незаконно или законно кого-то выпроваживать, но сейчас уже надо как-то вот о них позаботиться, но вот, к сожалению, вот сейчас как-то так оказывается, что всем не до них. Ну, по крайней мере, каким-то там муниципальным, государственным. И я прекрасно понимаю, что, конечно, местные жители больше хотят, чтобы там, ну, их налоги шли, в общем, как-то так на то, что им ближе, а не на то, что какие-то люди тут приехали, и вот давайте мы их теперь будем кормить. Ну, вот уж как минимум религиозные организации, наверное, как-то должны об этом позаботиться.
Да, действительно, но и в те времена, когда об этом говорилось, когда был ливийский коллапс в Европе, когда был турецкий, сирийский коллапс. В то время ведь тоже, Михаил, если внимательно вспомните, даже мы говорили в своих программах «Восток-Запад», это была проблема не мигрантов, а проблема от мигрантов. Вот они в Брюссель засорили, вот в Париже много нечистоту, вот, значит, насилуют, убивают в Германии. То есть, на самом деле, и там тоже была проблема, вот приехала саранча. Никому не нужны насекомые, они нас мучают. Нашу спокойную, ухоженную жизнь. В то время тоже было очень много лицемерия и шовинизма, особенно эти запреты, венгерские, чешские запреты, польские запреты. Более бедные страны Евросоюза вообще их не пускали к себе, даже по льготам. Что об этом скажет Андрей Матын, как сейчас дела с этими товарищами, с юга понаехавшими?
Да, я бы здесь бы разделял трудовых мигрантов, которые сейчас действительно находятся в очень сложной ситуации, от беженцев, которые вот несколько лет назад в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Сирии или на севере Африки, это ливийский конфликт, действительно была волна, которая мигрировала в Европу. Но мне хочется назвать цифры. Тогда Европу посетило около 1 миллиона беженцев. Часть из них была, большая часть, депортирована обратно, ну, абсолютно нормально, цивилизованно. Каждый из них был обработан, каждый случай был рассмотрен. Часть из них осталась здесь, интегрировалась по программе приема беженцев. И я ничего плохого не вижу в том, что богатые, успешные европейские страны с хорошей социальной системой принимают и размещают у себя людей, столкнувшимися с войной. То есть все-таки вопрос идет о том, что человеку нужно помогать оказавшемуся в сложной ситуации, и в частности человеку, бегущему с войны. И здесь мне крайне не нравится то, как в российских медиа преподносится эта ситуация с каким-то надсмехательством. Вот какие бедные, несчастные, беспомощные европейцы. Их там восточные беженцы чуть ли не лишили жизни и покоя. Все-таки 1 миллион человек на большую Европу – это очень мало. Хочется сказать, что в тот же год Россия приняла около 2,5 миллионов беженцев с востока Украины. Это официальные цифры. Приняла успешно, разместила, адаптировала, смогла справиться. Я говорю сейчас не о трудовых мигрантах из стран бывшего Советского Союза, из-под брюшья России. Я говорю сейчас о конкретных людях, которых Россия приняла как беженцев официально. И вот это был год, когда Россия была мировым лидером по приему беженцев, что очень хорошо, что вызывает уважение, показывает, что Россия является частью нормального, цивилизованного западного мира. Что касается трудовых мигрантов, то действительно они оказались в сложной ситуации, поскольку они не имеют права на социальный пакет, находятся они по рабочей визе, основанной на их трудовом контракте. Все материальное обеспечение зависит от их дохода. Действительно, вот это та группа населения, которая нуждается в помощи. Но, с другой стороны, у нас в Финляндии нету строгих мер, не закрываются стройки, по крайней мере. Как раз люди с низким доходом, так называемые трудовые мигранты, оказались в самом выгодном положении, потому что они более конкурентоспособны, более сейчас востребованы. Ну и, конечно же, поскольку у них нет права на какой-то социальный пакет, они вынуждены работать, чтобы как-то сохранить свое рабочее место. И бизнес, завязанный на вот такую низкоквалифицированную иностранную рабочую силу, сейчас себя чувствует лучше всех, поскольку, в принципе, особо не пострадал. С другой стороны, если этот кризис сейчас нынешний, мировой, ударит по трудовой миграции, я вижу в этом в долгосрочной перспективе положительный эффект. Почему? Потому что вот такое явление, как трудовая миграция, рассматривается вот странами, ядрами, которые ее привлекают, ну, в данном случае Россия, на Востоке Германия, в Европе, Саудовская Аравия, на Арабском полуострове и Египет, вот в Африке. Мне кажется, что трудовая миграция приносила, опять же, в долгосрочной перспективе только проблемы. Это социальное сиротство на родине, дети, оставленные родителями, уехавшими на заработки. У них не хватает дохода достаточного для того, чтобы вот жить в стране, в которой они работают. Они вынуждены ютиться где-то в съемном жилье, по многу человек в коммунальных квартирах, часть дохода отсылая на родину. Тем самым они, в принципе, делают нежизнеспособной экономику своей страны, зависящую полностью от того, что присылают мигранты, и разрушают экономику страны, в которой работают, поскольку часть заработанной ими суммы не остается внутри экономики страны, а возвращается вот туда, к ним на родину. То есть они обедняют, опять же, в широком смысле, в стратегическом смысле обедняют как экономику своей страны, так и экономику страны, в которой работают. Они порождают социальные проблемы в виде социального сиротства в своей стране, и находясь в стране, где у них трудовой контракт, не имея достаточно средств вот к полноценному существованию, чтобы перевести семью, чтобы обеспечить ее, ну, они тоже, скажем так, представляют из себя такую довольно-таки неблагополучную социальную группу. Либо заводят себе вторую семью, либо пользуются услугами проституток, мужчины, долгое время обходящиеся без женщин. Где-то представляют из себя какие-то полукриминальные группки, которые вот так вот скитаются по улицам. То есть, в целом, я положительно смотрю на то, что трудовые мигранты вернутся к себе на родину, и я им искренне желаю счастья рядом со своими семьями, с детьми, найти себе там хорошую работу, которая была бы им по душе, и каждый вечер возвращаться к своим детям, женам и радовать их своим присутствием.
Подскажет с матом уйти куда вам. И крикнув вслед, мол, понаехали вам старожилы, приезжие, помеха им совкового режима. Одни с мечтой пробиться на широкие экраны, с благословения мамы покидают свои страны. Но на непризнанных талантов уже свой некрополь, на них все хоптом до вершины путь давно протоптан. Другие едут за любой работой, лишь бы встрять, убирать или строить, доставлять или стирать, подавать еду по студе, столица центрифуга. На эти деньги они обеспечат даже внуков. Есть те, кто у родных всю жизнь висит на шее, посыпая уши вермишелью, но это их решение. Я так не смог, не поменяю я свободу. Хочешь жить, умей вертеться, если нет, иди работай.
Работай. Мама,
давно оставили в прошлом транспорт подземельный. Больше потребностей, меньше печали, но я видел грусть в глазах их при встречах изначально. Красотка сделала свой выбор, этот выбор папик. Спонсору можно теперь до остатка жизни лапать. Ее в носках и тапках. Идеальный вариант. Хочешь жить, умей вертеться, если нет помощи. И если разобраться, здесь много гастролеров, бравших измором гражданство, ночуя в коморах. Прокради прописки, несмотря на чей-то возраст. Не забывайте, здесь многие из вас тоже гости. Зависть не моя черта, и бог судья нам только. Но хочется скорее собрать осколки головоломки моей. Вроде я нашел замок, но ключ не оттуда. Значит, будет до сих пор на мне клеймо. Прочь, рабочий.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Перемещаемся в Ярославль. Ярославская область – это одна из немногих, где не было настоящего сурового карантина. Это такая российская Беларусь или российская Швеция. Итак, Ирина Савинова, встречаются ли вам в местной прессе или по разговорам знакомых проблемы с южными гастарбайтерами или с иными мигрантами?
Может быть, я в какой-то степени, как говорится, Андрей, нахожусь под влиянием той информации, с которой сталкиваюсь. Но если говорить о практике, то у нас в Ярославле очень много строят люди, как говорится, из Средней Азии, из Армении. И живут они, правильно говорят, нелегально очень много, по несколько человек, и это прорабы, и руководители строительства отстегивают, как говорится, деньги полиции, чтобы их не выселили. В общем, это беззаконие, конечно, сплошное. Это принижает мигрантов, они живут и прячутся. Но они очень многие вынуждены так поступать. У них на родине семьи, там безработица, негде работать. И они не то чтобы вахтовым методом, но на какое-то время едут на родину к своим законным женам, правильно, здесь у них свои. И, в общем, все это происходит. Замечено то, что вот когда разговариваешь отдельно с человеком там из Средней Азии, с Армении или еще откуда-нибудь, он милейший человек, уважительный, даже какой-то род обаяния восточного есть, но стоит им собраться всем вместе, и все, они уже не признают никого из русских, гогочут, и какой-то вдруг воинственный дух появляется. Ну, конечно, потому что столько проблем в их существовании. Вообще, я вот так слышала, что и в Европе, в Европейском Союзе, некоторые уже смотрят назад, не вернутся ли домой, потому что очень много трудностей, Андрей перечислил. Вот. Но вот я хочу сказать, что это, вот эта наша заинтересованность в мигрантах, особенно как дешевые силы, это, конечно, палка о двух концах. И тут, потому что смещаются местные традиции, какие-то религиозные конфликты возникают. Ну, я не знаю, хорошо ли я это скажу, но вы знаете, разный бывает народ. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Вот поэтому я и говорю, что они иногда ведут себя вызывающе. Ну, кроме того, вот опять я, может быть, под пропагандой нахожусь, но, насколько я понимаю, идея мусульманского мира – это заполнить мир и, как говорится, распространить магометанство, и поэтому у них вот это и есть движение, движение, движение к северу и к северу. Мало того, ну, об Африке что говорить? Она там просто голодает и болеет, и конфликты там военные. Она просто прет в Европу, спасается. Но дело в том, что вот они иногда насильно требуют чужого гостеприимства. А ведь идея христианского мира – оказать милость, выделить для этой части какой-то бюджет. Вера говорит: одень голодного, накорми, то есть одень голову, накорми голодного. Но тут требуется подход, как говорится, нет больше той любви, как отдать душу за друзей своих. Но разве всегда мигранты выступают как друзья? сами знаете, сколько бывает и бесчинства, и дебоши и так далее. Это все известно из информации. Так что вот я так поняла, начиталась всего и поняла, что в результате вот этого наплыва мигрантов Европейский Союз все-таки находится в миграционном кризисе. И это тоже опасно. Это опасно. Тут юридическая... Да-да, слушаю. Говорите. Да, я продолжу. Вот, и дело в том, что и статус беженцев у них подвешенный, если лагеря у них иногда очень трудные условия жизни, ужасные условия проживания. Так что, кроме того, сам ислам этим людям очень... дает трудно приживаться. Они воспитаны в религиозных семьях, где по нормам ислама европейский образ жизни просто неприемлем. И в итоге это вызывает у приезжих гостей шок какой-нибудь, недопонимание либеральных ценностей местного населения. Вот, ну я хочу, в общем, сказать, что, конечно, мы разные. И мы не можем не осознавать всего этого. Дело в том, что вообще существует такая вещь, как ксенофобия. Находят некоторые его естественным человеческим свойством, как бы реализующей стратегию выживания. И всегда будет демонстрация вот этого, это нормальной реакции настороженности. Если ты не будешь насторожен, ты потерпишь поражение. И вот эти проблемы начинаются исключительно на этническом уровне. Ведь для любого народа, ведь у него существует какое-то пороговое количество гостей, за которым рост численности чужих уже начинает восприниматься как угроза самой этнической идентичности. И вот высота этого порога может варьироваться в зависимости от многого. Но сам-то порог не отменишь. Так что если количество мигрантов заведомо превышает возможности хозяев, интегрировать пришельцев будет сложно. В общем, здесь вот Бог, а вот порог. И тогда получается, что всю жизнь было так, что рыба ищет где глубже, человек где лучше. То это ходили земледельцы, вырубали леса, чтобы сеять хлеб. То завоевывали земли, Ермак там завоевывал колонии целые в Сибири. В Южной Америке, в Северной Америке народы завоевывали. Шевелились, пока искали лучшей жизни, богатства. Но я хочу сказать, что все равно, вот это все равно произойдет неизбежное разрушение вообще всех отдельных образований человеческого общества. Государство ли? Вот это наплыв, это уже разрушение в какой-то степени государства и человеческого общества. Ну, рассказали, как горят все дела человеческие. Вот даже начало дела – это уже сбор это дров для костра. Так что это все добром не кончится. Сначала мы хотим навести порядок на земле, конституции, союзы, блоки, а потом перестаем, они перестают работать, эти договоренности. Так что вот эта миграция... Ее проблемы – это сигнал, сигнал разрушений различных образований человеческих. В данном случае всегда же говорили, что иммиграция – это угроза иногда бывает для спокойствия того или иного государства.
Спасибо большое. Мы еще дадим вам возможность выступить. Я хочу сказать вот что. Мы снова ушли, и это еще раз подтверждает мой тезис о том, что мы говорим не о проблемах этих несчастных голодных людей, а о проблеме своего спокойствия. У нас это вот в крови у людей, которые живут в одном и том же месте. Как говорится, сытый голодного не разумеет. Для него важнее, чтобы вот у него был свой уголок, а остальные там как-нибудь уж умирать из голоду там у себя. А к нам, пожалуйста, ни-ни-ни.
Я детей будить не стану, обниму жену. И любить не перестану, я ее одну. Обошла беда весной, тебе не нужно знать. Возвратился я живой, так перестань рыдать. Гастарбайтером зовут,
я знаю за глаза. Злые языки поют, что неверна она. Я за образ жизни свой любому поясню. А супруги немолодой без лишних объясню. Я детей будить не стану, обниму жену. И любить не перестану, я ее одну. Обошла беда весной, тебе не нужно знать. Возвратился я живой, так перестань рыдать. Крепко спит и не шалит смешная детвора. Милая в окно глядит полночи до утра. И зашлась слезами мать, полгода не видал. Все давно устали ждать, брат горя загулял. Не стану, обниму жену. И любить не перестану, я ее одну. Обошла беда весной, тебе не нужно знать. Возвратился я живой, так перестань рыдать.
Мы говорим как раз о гуманитарном аспекте. Я знаю, что Андрей, возможно, тоже не гражданин Финляндии. Андрей, как с этим?
Ну, я все-таки здесь живу уже больше 15 лет и адаптировался. И все-таки наша постсоветская культура, ну, легко вписывается в европейский склад ума. Можно назвать, что мы все являемся европейцами, россияне, спокойно. То есть вы не отличите чисто физически по поведению или по культуре, или по внешним данным, вы не отличите русского в европейской толпе. Ну, конечно же, кроме русского туриста откуда-то из глубинки. Но вот русского, несколько лет прожившего, вы никак не отличите. Ну, с абсолютно европейской цивилизацией, культура. Но я расстраиваюсь, слыша, вот в Библии написано черным по белому: пришельца не притесняй, будьте страннолюбивы. Действительно, вот сейчас вот в этой кризисной ситуации размышления не о страданиях людей, а о собственном комфорте. Все-таки, глядя на то, как европейцы относятся к мигрантам, и особенно к мигрантам, вот к беженцам, я вижу, что христианская цивилизация, реформация все-таки оставили свой след. Потому что действительно люди с пониманием относятся, с желанием помочь, с желанием как-то понять чужую культуру, адаптировать, оказать помощь, помочь найти свое место в обществе.
Человек, допустим, из Приднестровья, неважно, или там из Турции, как происходит вот это врастание в финскую культуру или финскую действительность?
Я-то все-таки женился, я приехал, я миновал все эти программы, потому что я по воссоединению семьи, там все по-другому. Но я могу рассказать, как, например, российские беженцы-свидетели Иеговы, запрещенная в России организация, здесь размещаются, потому что Россия принимает сейчас беженцев-свидетелей Иеговы из России. То есть человек как-то приезжает, заявляет о себе, что он запрашивает статус беженца, у него принимают это заявление. Дальше он размещается либо в центре для беженцев, и где у него, где его обеспечивают какой-то едой, питанием, где он проходит курсы адаптационные, где ему обеспечивается медицинское обслуживание.
Это мы говорим о политических беженцах, ну, свидетели Иеговы. А вот, допустим, трудовой мигрант, ну, из Марокко, я не знаю, из Африки, я знаю, там много у вас черных. Вот они как?
Трудовые мигранты у нас в основном это прибалты, в данном случае жители Восточной и Южной Европы, то есть европейских стран с более низким уровнем жизни и новых членов Евросоюза. Ну, сейчас, когда Украина стала ассоциированным членом Евросоюза, много украинских граждан тоже. Ну, потому что они могут без визы посетить Европу, и им с ними можно заключить контракт трудовой на 3 месяца и за это время оформить им рабочую визу. То есть очень легко это происходит. Ну и Молдавия, кстати, тоже является ассоциированным членом Евросоюза. Граждане Молдавии тоже без виз посещают Европу и тоже в облегченной форме могут себе оформить рабочую визу. Вот трудовые мигранты. Это трудовые мигранты внутри Европы, из вот этих вот стран Восточной Европы. А беженцы с Ближнего Востока или с Севера Европы, и неправильно считать, что это наплыв мусульман, которые здесь поработят всю Европу и собираются ее исламизировать. Отметим, что многие из них как раз бегут от радикального ислама, от мусульманских экстремистов. То есть они будучи мусульманами, миролюбивыми, тоже испытывают трудности от вот тех террористических организаций, которые им там не дают нормальной жизни. И оказываясь в свободной Европе, многокультурной, они как раз и могут себя более свободно чувствовать. То есть они как раз защищены от этого терроризма, который испытывают у себя на родине. Потом стоит отметить, что здесь много христиан, притесняемых с Ближнего Востока, которые нашли себе убежище из Ирана, например, Пакистана, из Южного Судана. В Финляндии живет 800 беженцев, и все эти беженцы христиане-католики, которые нашли здесь себе христианское убежище. Поэтому вот так одним миром всех мазать, под одну гребенку грести и надсмехаться над Европой, что она там теряет свою идентичность, я бы не стал.
Спасибо большое. Город Санкт-Петербург, Михаил Невольн, пожалуйста.
Ну, я думаю, тут проблема в том, что Европа, она совершенно разная. Нет никакой единой Европы. Это такой миф, то же самое, как говорить, единая Россия. Ну, как вот, то, что я в Петербурге живу, я могу говорить о мигрантах одно, а вот где-нибудь там на станции Лена в Иркутской области, там вообще они не особенно слышали, где, кто там, у них деревня, 20 домов, до них никто не доезжает. То же самое в Европе. Конечно, ну, во-первых, в принципе, социальное устройство, там, скажем, Финляндии или Норвегии, оно ну, существенно отличается, скажем, от британского, да, где вот мы, ну, там просто система такая, что если вы там, скажем, ну, короче говоря, получить нормальную медицинскую помощь, там вы не сможете, в отличие от Финляндии. В Финляндии там даже если вы оказались, ну, так вот волей судьбы, там, вот у меня сейчас знакомый там оказался, он совершенно случайным образом, да, он поехал и не смог выехать. Ну, спокойно его там вылечат, и никто его не бросит. В Британии совсем по-другому. Процент, скажем, в Лондоне беженцев совсем не такой, как в Хельсинки. И, конечно, там очень сильно, например, даже вот когда вот во Франции, да, вот вы идете там рядом с Парижем, такого, конечно, вы нигде не увидите, ни в Финляндии, ни в Швеции, чтобы стояли просто палаточные города. Причем они нелегальные, с ними никто ничего не знает, что делать. Потому, а куда? Там у людей нету ни документов, ничего. Все-таки, скажем, до Северной Европы, ну, сложнее, дольше, дороже доехать. В этом, я думаю, тут проблема. То же самое, как и по России. Ситуация очень разная в разных странах. Но в деревнях там, Псковской области сейчас, там, ну, странно, если кто-то будет говорить о ксенофобии. Какая там ксенофобия? Там они ничего и не слышали. А где-то вот в больших городах действительно это иногда может возникать. Я понимаю, там, о чем говорит Ирина Борисовна, потому что есть возмущение. Потому что даже, вот, ну, берем сейчас, к примеру, ну, я уже не говорю про там, Соединенные Штаты, в Германии. Когда там классы, например, формируются, ну, получается, во многих классах, в некоторых землях, ну, вот первый класс идет там процентов, скажем, 30-40 людей не говорят по-немецки. То есть, соответственно, приходится, ну, уровень образования падает. То есть, надо же как-то выравнивать, надо сначала людей подготовить. Выкинуть их нельзя, потому что, ну, мощная социальная политика. Нельзя людей выдвинуть за, как-то за двери, да, их надо как-то там социализировать. Как социализировать? Они не знают язык. То есть, уже, ну, потихонечку там первые 3 года как-то они там адаптируются, но уровень немножко падает, и многие там, скажем, конечно, недовольны, да, понятно, что там есть традиции милосердия, еще чего-то, но и Кстати говоря, в России то же самое. Да, вот я могу сказать, по большим городам есть микрорайоны, где тоже там, ну, скажем так, в первом классе около трети людей, плохо говорящих по-русски, оказывается, и тоже там, скажем так, некоторые родители, они не очень, ну, хотят. Да. У нас, может быть, еще проблема в том, что это, ну, об этом люди говорят. Потому что, скажем, ну, в США там это наиболее явно проявляется, но там об этом никогда не говорят. Понятно, что там, если, вот, скажем, там школа в основном черная, то там будут черные, белые будут белые. Но никогда не будут говорить люди, что мы в ту школу не пошли, потому что там слишком много черных, а пошли сюда, потому что тут их поменьше. Так могут подумать, и по факту так оно и будет происходить. Да? Но это не говорится. А у нас все-таки традиция такая не очень, на мой взгляд, толерантная и красивая, когда люди что на уме, то и говорят. Меня-то больше волнует другая проблема, что церкви очень мало этим сейчас занимаются. Как раз церкви должны, может быть, больше внимания уделять людям, которые попали в эту сложную ситуацию. Хотя это очень сложный вопрос. Я почему говорю очень сложный? На примере Германии. Я знаю, как это происходит. Просто у меня друг там является пастором церкви в Гамбурге, где как раз вот они, ну, скажем так, специализируются на вот мигрантах. И, кстати говоря, беженцев там довольно много. И тоже возникают в том числе недовольство со стороны местного населения. Недовольство понятно, потому что, ну, приведу пример. У них там довольно много было, вот, ну, не так давно я когда был, беженцы из Афганистана. Значит, как они там обратно? Там люди приезжают из Афганистана. А в принципе, у них там особо никаких оснований даже не было становиться беженцами, но они знают, что есть такая церковь, они туда идут. Дальше они заявляют, что они, значит, вот стали христианами. Дальше они требуют от пастора подготовить документы, ходатайство, что вот они христиане, им нельзя возвратиться в Афганистан, потому что их будут преследовать. Потом они получают статус беженца, ну и примерно через полгода где-то большая часть из этих прихожан, они как-то в церковь уже особенно и не заходят, им это неинтересно, появляются другие там по их, скажем, рекомендации, примерно та же самая схема, и, конечно, там, скажем, там часть местных прихожан, они как-то немножко так становятся, ну, скажем, не очень. Они понимают, что надо проявлять милосердие, что надо людям верить, если человек говорит, что он вот стал христианином, надо ему доверять. Но вот их наблюдения показывают, что вот так получится, что сейчас он все это оформит, и потом его тут уже и не найдешь. И вот тут очень сложно их осудить, потому что вроде как они должны оказывать милость, с другой стороны, ну как-то они оказывают до момента оформления документов.
Это называется список Шиндлера, всех записываем немцами.
Ну, вот примерно так же, потому что это самый такой вариант хороший для них, если они там, ну, с части стран, вот с Афганистана я точно знаю, главное, вот надо заявить, что я стал христианином. Все, дальше в Германии, там, если у тебя есть пастор, который подготовит необходимые документы, тебе оформляют беженство. И вот это, конечно, такая тоже сложная вещь.
Понимаете, нечто подобное было ведь и в СССР, когда народ ломанулся в Америку, все писали, что они жутко гонимые, и тоже получили аусвайс. Ну что ж, Ирина, последнее вам слово.
Конечно, за христианские ценности это понятно. Я хочу сказать просто, что все равно есть какая-то градация. Одно дело гость, допустим. На Кавказе обычно, даже если враг зашел в саклю, его пальцем не тронут, его посадят, его накормят, дадут переночевать. Гость. Если, допустим, беженец, безусловно, одень голова, накорми голодного, поддержи его, окажи милость и все прочее. Это все правильно. Но дело-то в том, что существуют мигранты, которые, они не гости, они не беженцы, они пришли и как бы потеснили местное население. И в данном случае стали провоцировать на дешевую силу, и местное население стало страдать безработицей. Это совсем другое уже, другая градация. И тут надо держать ухо востро. По поводу церкви я хочу сказать. Действительно, это такое место, куда может прийти каждый и как бы потребовать к себе восторженного приема. И тут нужно пастыре великая мудрость. Я просто в двух словах расскажу, как когда-то, значит, я такая наивная, как раз была в офисе, брала интервью, и вдруг прибывает это в тельняшке, в какой-то форме такой, в берете, небольшим мальчиком, молодой человек, и говорит, что он из Чечни, что он, значит, это верующий, показывает фотографии. Мне интересно, думаю, вот сейчас я его спрошу. Вдруг я слышу, меня вызывает старший пастор. Что такое? Ирина Борисовна, вы собираетесь брать у этого незнакомого человека? Я говорю, да нет, я не то чтобы собираюсь, но какое-то у меня такое желание было. Подождите, не торопитесь. Они его вызвали, стали с ним разговаривать. И вдруг его выпроваживают чуть ли не с тумаками. Оказалось, все фотографии, где он в танке, наверху. Это он в танке в Волгограде сфотографировался, а на фоне развалин. Получается, на фоне, значит, это чеченской столицы, а это он элементарно все подделал, с какой целью, я не знаю, может быть, у него были какие-то цели, связанные с прихлебательскими настроениями, но пастор быстренько раскусил, тут нужна мудрость, здесь вот это прекраснодушие, я, кстати, им страдаю, но я всегда вижу, что есть люди, которые так же добры, так же умны, всегда помогают, но они мудры. Они всегда имеют дух развлечения. Кто перед ними? И в этом смысле и государство должно различать, кто приехал, потому что очень много экстремизма, очень много людей, которые приезжают в Россию для того, чтобы агитировать значит, эти экстремистские организации, в ИГИЛ и прочее, чтобы потом устроить, как говорится, партизанскую войну в России. Надо же все различать, и полиции приходится это делать, и гражданам приходится быть настороже. Вот такие дела.
Ну что ж, да, действительно, рассказ и Михаила, и Ирины, да и у меня были такие опыты. Но вы знаете, я никогда не жалел, когда меня, ну, так вот обманывали немножко. Бывало, конечно, я тоже, как и многие из вас, довольно наивный человек, и в своем доме принимал, кое-что воровали, и там, где я жил, в Томске, у сестры одной верующей. Бывали такие моменты, когда принимаешь, что не за то. Это было и в Китае, кстати. Когда приехали первые методисты и другие миссионеры, то китайцы за $2, что называется, с удовольствием перекрещивались. Ну что ж, это последствия нищеты. Один из писателей Ветхого Завета, часто приписывается Соломон, но это неправда, это не Соломон, он говорил так: «Не дай мне ни богатства, ни нищеты, потому что я стану воровать». И, конечно, это не ангелы приезжают. Но, тем не менее, вот, взирая на их деток, на их какую-то неприкаянность, на их изощренность, ну, поневоле все нищие, они вот изощренные люди. Нам остается остаться человеком даже во время пандемии, протянуть руку, помочь. Ну, а коли обмануть, ну, махнуть рукой, ну, улыбнуться, ну, что ж делаешь? Надо вспомнить себя в детстве, мы тоже хитрованили. Они как дети в чем-то немножко, эти люди, но поневоле приспосабливаются. Ну, что ж, это была программа о проблемах миграции во время пандемии. Спасибо большое, это Ирина Савинова, Андрей Матынко и Михаил Неволин, Петербург, Ярославль и город Хельсинки. Счастья, любви, жалейте друг друга.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Тух-тух-тух, колеса, битьма, рельса. Мы из Москвы строим дома уже третий месяц. Мимо мелькают кирпичи и джамчут. Какие-то странные русские, совсем там говорят.
Недалеко вон мочи плюшка. Мы же там не одни, а 15 наши родни. Для работ на стройкам рядом. И чувство будто кроме ты и Равшан больше ничего не надо.
И для меня награда в год 500 рублей. Весь Таджикистан куплю на их эгегей. Центр города, пробки, районы, движение ловки. Красим стены, ма, яркий город. С мурыми миссионерами здесь живу я, мои друзья и все, кто мне важен, ма. Что?
Ой-ой-ой-ой-ой. Мы посвящаем песня этому городу. Центролинка каждому меджу. Мы посвящаем песня этой работам. Строительство идет.
Спасибо начальникам за это.
Мы посвящаем песня этому городу. Центролинка каждому меджу. Мы посвящаем песня этой работам. Строительство идет.
Спасибо начальника за это.
Купил билет и боковушка, ма увез далеко от свой кишлак. А думал ненадолго, на железной дороге. Тух-тух-тух, дискомфорт. И стоял потом долго, смотрел в окно, ма.
Нам улыбнулся милиционер на вокзал. Ему по фигуре, его синий форма. Закинул нас в УАЗик, мы закрыли глаза. И вот устроим дом через 4 часа.
А как там без меня в кишлаке с пацанами? Барашка, овца пасут рядом с кишлаками. Я в кишлак приеду, не скучайте, парни. Это тут я маляр, а дома олигарх.
Мы беремся цемент и беремся воду и мешаем палкой прямо тут в ведерке, ма.
Видели бы это наш химичка Зулия, то били бы пятерки за целый год. И даже когда прораба приезжает в тонировке с стеклами на импортной резине мимо магазина на новые машины, мы быстро убегаем, а и нас не замечают.
Я заворышаю, потом гулять на балкончик. В сапогах и куртке постою подольше, ма. В теплый вечерочек напишу пару строчек о том, чем живут равшаны, чем шут кишки.
Мы посвящаем песня этому городу. Центролинка каждому меджу. Мы посвящаем песня этой работам. Строительство идет.
Спасибо начальника за это.
Мы посвящаем песня этому городу. Центролинка каждому меджу. Мы посвящаем песня этой работам. Строительство идет.
Спасибо мэра города за это.